Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужебных текстах и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Сын Восточной Церкви, единой, святой и истинной, в невидимом подвиге Твоем руководствуйся наставлениями святых отцов Твоей Церкви. От всякого видения, от всякого гласа вне и внутри Тебя, прежде нежели обновишься явственным действием Святаго Духа. Они повелевают отвращаться, как от явного повода к самообольщению. Храни ум безвидным, отгоняй все приближающиеся к нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину. Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благоговением пред великим Богом, могущим очистить грехи твои и обновить тебя своим Пресвятым Духом. Пришедший Дух наставит тебя на всякую истину. Чувство плача и покаяния едино на потребу душе, приступившей к Господу с намерением получить от Него прощение грехов своих. Это благая часть. Если ты избрал ее, тогда не отымется она от тебя». Не променяй этого сокровища на пустые, ложные, насильственные, мнимо благодатные чувствования. Не погуби себя лестью себе. Если некоторые из отцов, говорит преподобный Исаак Сирский, написали о том, что есть чистота души, что есть здравие ее, что бесстрастие, что видение, то написали не с тем, чтобы мы искали их преждевременно и с ожиданием. Сказано Писанием: «Не приидет Царствие Божие с соблюдением». Те, в которых живет ожидание, стяжали гордыню и падение. Искание с ожиданием высоких Божьих даров отвергнуто Церковью Божией. Это не признак любви к Богу, это недуг души. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Другим являлись бесы в своем собственном виде и представлялись побежденными их молитвой, чем вводили их в высокоумие. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, в совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Если имеешь нужду беседовать с самим собой, приноси себе не лесть, а самоукорение. Горькие врачевства полезны нам в нашем состоянии падения. Льстящие себе уже восприяли здесь, на земле, мзду свою, свое самообольщение, похвалу и любовь враждебного Богу мира. Нечего им ожидать в вечности, кроме осуждения. «Грех мой предо мною есть выну», — говорит о себе святой Давид. «Грех его был предметом непрестанного его рассматривания. Беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о грехе моем». Святой Давид занимался самоосуждением, занимался обличением греха своего, когда грех уже был прощен и дар Святаго Духа уже был возвращен ему. Этого мало. Он обличил грех свой, исповедал его во услышание вселенной. Святые отцы Восточной Церкви, особливо пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обымало всю жизнь их, всю деятельность их, оно было последствием зрения греха своего. Некоторого великого отца спросили, в чем должно заключаться делание уединенного инока. Он отвечал, «Умерщвленная душа твоя предлежит твоим взорам, и ты ли спрашиваешь, какое должно быть твое делание?» Плач — существенное делание истинного подвижника Христова. Плач — делание его от вступления в подвиг и до совершения подвига. Зрение греха своего и рождаемое им покаяние — суть делания, не имеющее окончания на земле. Зрением греха возбуждается покаяние, покаянием доставляется очищение, постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которых оно прежде в омрачении своем совсем не примечало. Господи, даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум наш, привлеченный всецело ко вниманию собственным погрешностям нашим, пристал видеть погрешности ближних и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное попечение о недостатках ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение о стяжании заповеданной и уготованной нам тобою чистоты и святыни. Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова убелить их. Они уже были омыты водами крещения, нуждаются теперь по осквернении в омовении слезными водами. Даруй нам узреть, при свете благодати Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные движения, вводящие в него движения кровяные и плотские, враждебные Царствию Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от пропасти и самообольщения, которая открывается в душе от непримечаемой и непонимаемой греховности ее. Рождается от действия непримечаемых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Соблюди нас этими великими дарами на пути нашим к Тебе и даруй нам достичь Тебя, призывающего сознающихся грешников и отвергающего признающих себя праведниками. Да славословим вечно в вечном блаженстве Тебя, единого истинного Бога, Искупителя плененных, Спасителя погибших. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней беседы – богослужебные тексты.
Четвертый класс богослужебных текстов – это тексты дневных служб, тех служб, которые размещены в часослове. Таких служб, как вечерня, утренняя, часы, повечерие и так далее. Тексты дневных служб – это неизменяемые тексты, которые поются и читаются каждый день, одни и те же. Например, песнопение «Свети тихий» на вечерне или «Великое словословие» на утренне, или молитвы, или тропари часов. Именно эти тексты часословы, неизменяемые тексты служб дня, можно выделить под четвертой категорией богослужебных текстов. Еще один класс составляют тексты, которые уже несколько веков, можно сказать, вообще не используются в нашем церковном богослужении. Это назидательные чтения. В отличие от библейских чтений, назидательные чтения в наших службах отсутствуют, хотя по уставу они должны быть. Какие существуют назидательные чтения? Это могут быть и жития святых, поучительные слова святых отцов, толкование на отрывки из Евангелия и апостола, специальные поучения, связанные с праздниками, и другие тексты. По какой причине из богослужения исчезли назидательные чтения? Очевидно, по причине сокращения службы. Само собой разумеется, что сейчас служба, которая совершается в наших храмах, гораздо короче, чем та, которая предусмотрена церковным уставом. И это сокращение происходило постепенно в течение многих веков. Что подвергалось сокращению? За счет чего уменьшалось время службы? Конечно же, за счет второстепенных составляющих частей. Все самое главное не могло быть исключено из богослужения. Все самое главное оставалось на месте. А второстепенное можно было постепенно сокращать. Итак, в наших службах обычно очень сильно сокращаются чтения псалтири, очень сильно сокращаются чтения канонов, и та часть богослужения, которая вообще ушла из наших служб, это назидательные чтения. И поэтому этот класс богослужебных текстов существует только условно, номинально. На практике наше богослужение его не содержит.
Илья Александрович, а насколько действительно это второстепенные тексты?
По сравнению с другими богослужебными текстами, такими как евхаристические молитвы, библейские чтения, важнейшие песнопения праздников, действительно, назидательные тексты могут показаться менее важными и менее необходимыми. Но то обстоятельство, что этих текстов вообще нет в наших службах, является обстоятельством прискорбным, потому что назидательные чтения являются, во-первых, моментами отдыха, моментами перерыва в молитвах, который необходим всем людям, чтобы с должным вниманием и усердием присутствовать на службе. Если нет отдыха в установленных местах, то этот отдых получается сам собой в тех местах, которые для этого уж совсем не предназначены. Например, на такой службе, как всеночное бдение, предусмотрен большой перерыв в богослужении между Великой вечерней и праздничной утренней. Здесь должно происходить великое чтение, весь народ должен рассаживаться на специальные места и вместе с небольшой трапезой слушать это чтение. Такой очень важный момент отдыха в течение всеночного бдения. Его нет в нашем богослужении. Что происходит? Все равно отдых получается сам собой, но не в том месте, где он задуман и должен быть по уставу, а в том месте, которое для этого отдыха уж совсем не подходит. Моментом отдыха становится шестопсалмия, с которого и начинается праздничная утренняя. Шестопсалмия – это вовсе не момент отдыха или перерыва в молитве. Наоборот, шестопсалмия – этот момент особо усердный, особо сокровенный и внимательный и благоговейный молитвы, о чем неоднократно на своих страницах говорит наш типикон. Однако на практике повсеместно можно видеть, как во время шестопсалмия народ церковный начинает расслабляться, ходить по храму, разговаривать, шуршать и так далее. Действительно, человек не может молиться непрерывно, и это очень хорошо знал церковный устав, и поэтому всегда назначал необходимые моменты, перерывы для отдыха. В связи с исчезновением из службы назидательных чтений ушли и моменты отдыха. Служба превратилась в непрерывную молитву. К такой непрерывной молитве современный церковный народ совершенно не способен, и это способствует ослаблению молитвенного усердия. Кроме того, конечно же, сами тексты назидательных чтений являются сокровищницей церковной премудрости. Они действительно очень часто в доступной и всем понятной форме учат людей духовной жизни. И эти поучения теперь недоступны для большинства христиан.
Илья Александрович, а какие назидательные чтения мы знаем?
Например, во время Великого Поста должны быть чтения из таких замечательных книг, как «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, поучения святого Ефрема Сирина и чтения из такой книги, содержащей краткие жизнеописания отцов древности, которая называется «Лавсаик». В другие времена года очень часто читаются тексты таких святых отцов, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Ниский и других отцов церкви. Среди назидательных чтений очень важное место занимают жития святых, в первую очередь тех святых, память которых празднуется в этот конкретный день. И очень важны толкования на Евангелие и апостол. Причем обычно должны читаться толкования как раз на те отрывки, на те зачала из этих книг, которые положены для чтения на литургии в этот день. Последняя и самая обширная категория богослужебных текстов – это гимнография. Это церковные песнопения, написанные христианскими поэтами в различные времена и предназначенные для певческого исполнения за богослужением. Почему мы говорим, что класс гимнографии – наиболее обширная часть богослужебных текстов? Потому что гимнография существует во множестве различных жанров. Очень много известно нам жанров, которые используются в церковном богослужении. В большинстве случаев это жанры мелкой формы, такие как тропарь, кандак, седалин, светилин и другие. Небольшие песнопения. Из них построена вся служба, можно сказать. Однако существует до сих пор два крупных жанра гимнографических песнопений, два жанра крупной формы. Это канон и акафист. О каноне мы в свое время в наших передачах уже говорили достаточно подробно. Гимнографический канон состоит из девяти песней, формально из 9, на самом деле из 8, потому что вторая песнь практически всегда пропущена. Это жанр крупной формы. Канон – это большое, крупное произведение. Он состоит из множества мелких текстов. Канон состоит из этих 8 песней, и каждая песня в отдельности имеет в своем составе «Ирмос», как первый вступительный тропарь, целый ряд рядовых тропарей, который завершается «Богородичным», завершается тропарем в честь Пресвятой Богородицы. Таким образом, канон как жанр крупной формы состоит из множества мелких текстов, ирмосов и тропарей. Канон исполняется в первую очередь на утренне. Канон составляет основную, важнейшую часть утреннего богослужения. Но бывает, что каноны должны исполняться и на других службах дня, на таких как повечерие, воскресная полуночница, некоторые молебны. На этих службах тоже должен исполняться канон. Традиционно в русском богослужении каноны читаются чтецами. Всем нам хорошо знакомо, когда на какой-то утренний, на праздничный или на будничный, все равно, стоят два чтеца и по очереди, как бы антифонно, читают канон. Но однако следует помнить, что канон – это произведение гимнографическое, а значит, предназначено для пения. Сейчас на практике обычно поются ирмосы, а тропари все исполняются чтецами. Но по-настоящему канон должен исполняться нараспев весь целиком. Вторым жанром крупной формы, существующих в нашем современном церковном богослужении, является акафист. Акафист в переводе с греческого языка означает «неседален», «неседальное пение», то есть такое произведение, во время исполнения которого не полагается сидеть, который нужно исполнять стоя и слушать тоже стоя. Это покажется странным, ведь сейчас вообще не принято за богослужением сидеть. Все богослужение выслушивается стоя. Но однако в древности это было не так. В древности в службе существовал целый ряд моментов, когда все молящиеся должны были садиться и, сидя, слушать некоторые чтения и даже сидя исполнять некоторые песнопения. Сейчас этот момент полностью утрачен. Но само название жанра акафист говорит о том, что это песнопение, в отличие от некоторых других, должно исполняться стоя. Акафист, естественно, как жанр крупной формы, состоит из целого ряда мелких песнопений. Наш акафист, который, я думаю, большинству из нас хорошо знаком, состоит из 13 кандаков и 12 икосов, которые чередуются друг с другом. Кандак, икос, кандак, икос, кандак, икос. Надо сказать, что в греческих аналогах произведения этого жанра, в греческих акафистах, составные части акафиста так не называются. Все составные части акафиста называются икосами. Но однако в русском церковном обиходе было принято другое, именно такое наименование этих составных частей – кандак и икос. Акафист – тоже произведение, которое предназначено для пения целиком, но очень часто акафисты также читаются чтецами или даже священниками.
Илья Александрович, а устав предполагает чтение акафиста на службе?
Акафист в подавляющем большинстве случаев является песнопением неуставным, просто принятым в народном благочестии для усиленной молитвы ко Господу, к Пресвятой Богородице или каким-либо святым. Единственный уставной акафист – это акафист Пресвятой Богородицы, тот самый, который исполняется в пятую субботу Великого Поста в праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Пятая суббота Великого Поста так и называется – суббота акафиста. Вот этот акафист является самым древним и как бы самым настоящим, потому что в свое время существовал только он один, никаких других акафистов не существовало в течение нескольких столетий, так что акафист было названием оригинального произведения, а вовсе не наименованием жанра. Все остальные акафисты появились гораздо позднее и не являются уставными. То есть их можно петь или читать вне богослужебное время. Например, в келье или в храме, между службами или после служб. Но никак не вместо положенных по уставу богослужений. Кроме этих двух жанров крупной формы, существует множество мелких жанров. Во-первых, тропарь. Тропари существуют как два различных жанра. Во-первых, это тропарь канона. Те тропари, из множества которых состоят каноны. Совсем другое дело отпустительный тропарь. Отпустительным тропарем называется самый главный тропарь каждого праздника. Это отдельное песнопение. Такие тропари, как «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира и свет разума» в праздник Рождества Христова, «Преобразился Иси на горе» в праздник Преображения Господня и так далее. Самый главный тропарь праздника называется отпустительным тропарем. Итак, существуют два жанра тропарей. Тропари как составные части более крупных произведений, такие как тропари канона, и отпустительный тропарь, самостоятельное, очень важное праздничное песнопение. Бывают и другие формы тропарей, например, стихиры. Такие тропари, которые поются вместе со стихами из псалмов. Хотя существуют иногда и отдельно, без стихов, исполняемые стихиры. Существует такая форма тропаря, как ипокаи, от греческого слова «слушать», «прислушиваться». Сейчас ипокаи сохранились только в службах самых значительных и самых древних по времени происхождения праздников. Существует такой тропарь, который предназначен для пения сидя. Он так и называется – седален. Бывает тропарь, который называется светилен или эксопостиларий. В нем почти всегда говорится о свете, который Господь Иисус Христос принес в мир. И как раз исполнение светильнов предназначено для исполнения в конце утренней, как раз тогда, когда должно восходить солнце. Существует отдельное небольшое произведение, называемое кандак. Вместе с отпустительным тропарем праздника кандак составляет два важнейших праздничных песнопения для каждого церковного праздника. Мы перечислили несколько наиболее важных и распространенных мелких гимнографических жанров. В целом гимнография пронизывает все церковные службы, почти все песнопения, ну, кроме библейских, которые мы слышим за богослужением в церкви, являются произведениями гимнографическими.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Рогатина». В тесной избе, загроможденной двумя ткацкими станами и двумя зыбками на очепах, горела яркая лучина. Светец был поставлен на приступок голбца, а рядом со светцом, для поправки лучин и присмотру за ними, сидел старик с порядочной лысиной и внук его, парнишка Барановолок. Две молодые ткачихи работали усердно и заглушали стуком и скрипом беседу старика. Мальчик прислушивался и по временам доспрашивался крикливым голосом недослышанного. Дедушка же отвечал ему спокойно, своим голосом, и со стороны только по движению губ и головы заметно было, что он беседует. Кто-то постучался в окно и громко спросил: «Дедушка Горасим дома?» «Дома, что надо», — обозвалась одна из ткачих, не останавливая работы. И вскоре вошел в избу молодой парень в тулупе в накидку, торопливо перекрестился, поздоровался и, оглядевшись с какой-то осторожностью, подсел к старику. «Дедушка», — сказал он, нагнувшись к нему на ухо, — «Макар басового лесника обложил». «Врешь. Ей право. Ездил ныне по дрова, да, подметив его на медни, ныне и высмотрел, вот что».
«А что ж он высмотрел-то?»
«Как что? Вот он чай сейчас сам будет, только лошадь отпрягает, а я и прибежал к тебе наперед».
«Так неужто босой?» — сказал старик, глядя в лицо вестнику, и расхохотался самым радушным смехом. «А как баба в лаптях прошла?»
«Ну вот, небось, Макарка не знает. Говорю притаманно, пойдем, что ли, утре?»
Дедушка Горасим, видимо, ожил. Небольшие серые глаза его искрились при огне лучины, как глаза серого кота в печурке.
«Босой», — проговорил он, улыбаясь, — «вот подождем Макара». На это ответили шаги в сенях, и Макар вошел без докладу, перекрестился, поклонился и также тотчас обратился к дедушке Горасиму.
— Что уж, Сенька тут-то? Вишь, пострел. А говорил ведь я, погоди, мол, пойдем вместе.
— Ну что, дядя, идем, что ли?
Макар сам был уже человек, коли не пожилых, так средних лет, человек середовой, и потому чествовал Горасима не дедом, а дядей. Укорив Сеньку за поспешность, он и сам, однако, по-видимому, не любил откладывать подобных дел, потому что прибежал к Горасиму с обледенелыми усами и бородой, как приехал из лесу, стало быть, даже не поевший. Дедушка взглянул из-под лобья на ткачих, как будто не желая, чтобы беседа эта дошла до них, между тем, как внук его разинул рот и прислушивался к каждому слову.
— Гляди, дело ли говоришь? — сказал он Макару.
— Чего не дело? — отвечал тот, также глянув украдкой на баб и обратившись к ним спиною.
— Чего не дело? Слушай!
И сам присел на корточки перед стариком.
— На медне ездил я по дрова, вот в субботу 2 недели будет. Так за каменным братком в гору на кривушу напал на след. Вижу, бродил косматый. Я и подумал, ну уж броди, не броди, а лучше этого лому да дрязгу, на кривуше, то есть, не найдешь. Быть тебе тут. Однако, думаю, еще рано, чей путем не улегся, не облежался. Вот я, куда ни шли дрова мои, поехал покружить, объехал межевой просекой, кругом да оврагом опять, и выехал на бродок. Не прошел нигде. Вот тебе порука, не прошел. Ныне я и поехал опять, да уж прямо туда. Лошадку привязал в лесу и обошел, закружил его вовсе. Тут-то, да и полно.
— А босой прошел? — спросил опять старик, расхохотавшись. — Аль в лаптях?
— Толку еще, — продолжал Макар, вытаскивая пятерней сосульку из бороды. — Тебе дело, говорят. Пойдем, что ли?
— Ну что ж, пойдем, — отвечал Горасим. — С Богом. Я припасу дровнишки свои, а чубары у меня дома. Ты припряжешь, что ли, куцева своего, Сеня?
— Припрягу.
— Ну, ладно. Приводи же с постромками, да с привозжиком, а я припасу вешку и злажу пристяжку.
— Дедушка, и меня возьмите! — заревел звонким голосом парнишка, который сметил уже, о чем идет речь.
— Молчи, дурак, — сказал старик глухо. — Мать услышит, не пустит. — Чем свет, приходите. Вот, пожалуй, Ванюшку возьмем к лошадям. Чай лыж не надо? Не надо, — отвечал Макар. Мало снегу совсем, ходить гоже. Да и близко так. Что тут, много ли от Братка до Кривуши будет? Несколько. Ну, — продолжал старик голосом, будто беседует о пустяках, убедившись еще взглядом на ткачих, что они заняты своим делом и поколачивают бердами в запуске. Ну так с Богом, да не болтайте на сторону, не годится. Макар с Семеном ушли, дедушка Горасим погрозился молчком на Ванюшку. И тот, счастливый и довольный, все еще лез по временам объясняться и шептаться с дедушкой о завтрашнем дне, покуда мать его не угнала на палате. Старик вышел в сени, стал шарить в потьмах руками вдоль стенки в самом верху под накатом и, нащупав какую-то вещь, заткнутую там в щель, вытащил ее и внес незаметно в избу. Это была рогатина. Поглядев на нее при лучине, он достал брусок, которым точат косы, и принялся, поплевывая, править ржавое и загрублое лезвие. Рогатина у дедушки Горасима, как у знаменитого медвежатника, была в сравнении со сверстниками знатная. Длиною — с трубкою — четверти в три, шириною — перста в три, и добре наварена сталью. Такая рогатина была на диво прочим. Многие ходили на медведя с плохим копьем, каким с трудом только можно было прободнуть толстую шкуру зверя, да и то потому только, что он сдуру сам напирает. Направив немного оружие свое, дедушка вынес его опять и сунул в то же место. Потом достал из-под лавки топор, да еще большой нож, заткнутый под палатями. Все это он вынес туда же, в сени, к одному месту. Сборы эти прошли благополучно и, по-видимому, не были замечены ткачихами. Но когда старик достал с палавочника котомку свою и стал откраивать себе хлебца, то одна из них спросила: «Куда, батюшка, собираешься?» «По дрова надо съездить, сношенька», — отвечал он спокойно и продолжал свое дело. «Пора бы и ужинать собирать», — сказал он, и сноха встала из-за стана. Вскоре лучина в этой избе погасла, станы замолкли, все уснуло мертвым сном. Ни свет ни заря опять Сенька первый постучался в окно этой же избы. Горасим спал так, как дай Бог почивать и нам с вами, даже когда мы и не собираемся на медведя. Длительный стук повторился до нескольких раз. Невестка первая проснулась, опросила посетителя и, услышав, что это Семен и что он собирается с дедушкой по дрова, разбудила старика. Семен уже привел и Куцева своего. Вскоре пришел и Макар. Подняли Ванюшку, который вскочил бодрее обычного, и был отпущен матерью беспрекословно, на помощь деду по дрова. Лошадок заложили, позавтракали, помолились несколько усерднее обыкновенного и поехали. Только когда выехали за село, Горасим стал допрашивать товарищей, все ли у них взято с собой, что нужно. Оказалось, что у каждого из них было по рогатине, хоть и плохой, у одного нож или засапожник, у другого — топоришка. Дедушка пожурил их немного, объявив, что запас беды не чинит, и что каждому беспременно следовало взять по ножу и по топору. «Не ровен час, и на так насядет на тебя босой-то, что и ножа не успеешь выхватить. Он, вишь, рад всякому человеку, знай только обниматься лезет. Ведь и он, сказывают, был человеком, да оборочены их в медведей целая деревня, стариком каким-то, за то, что не приняли его». Никто не пустил ночевать. — А тебе, дедушка Горасим, доводилось пороть его ножом? — спросил бойкий Сенька. — Довелось разок. Ходил я в те поры с отцом Макара, царство ему небесное. Ходил не с рогатиной, а с ружьем. Обошли мы его, ладно, и высмотрели. А снег уж лежал в пояс, так мы по насту на лыжах. Вот мы к нему, отец твой поправее, а я эдак. Собачонка была у меня... Так, косматенькая, как кинется под колоду, как взлает, и что твои колокольчики, так и залилась. А он, как рявкнет, да как прянет из-за колоды, так вот и отуманило, словно снежище перед тобою столбом стал, сыра земля растворилась. Тут дохнуть не дал ему отец твой. Приложился — хлоп! Перенял его поперек костей жеребьем, словно рожном под бока. Он тебе свинкой прямо так и ринулся на него, и на дыбы не взнялся. Да мимо меня, вправо. Я приложился, да в этот бок ему под лопатку пустил пулю. Только я и видел свет. Кто у меня ружьишко выбил из рук, кто под себя сломал обнявши, ничего не знаю. Вот когда он и выручил меня, неизменный друг, нож на поясу. Поколе я сказываю это, так бы уж давно он с меня всю нахлобучку до самых мозгов стянул. Выхватил я ножет, да прямо угодил под душу ему и шаркнул вниз. Так у него воз возом все потроха и вывалились наружу. Тут спасибо и товарищ подоспел, а не выдавал он таки Николи. Я и свалил его с плеч, вывернувшись из-под него, и перекрестился. — А ружье-то? Что ж ты не взял теперь, дедушка? — Ну его, не годится оно, обманет. — Ты вишь, вот и угодил, кажись, ладно, как раз под лопатку. А он на дыбы? Да поди-ка, говорит, сюда, поразведаемся. — Нет, ружье, супротив рогатины, ничего не стоит. — Рогатина — любезное дело. А ино еще и того хуже обманет, осечку даст, вот и пропал. Вот годов тому с 15 будет. Выгоняли нас облавой на разбойников. Завелись было проклятые по ту сторону кривуши. Шалили и грабили народ по дорогам. Вот и выгнали много народу. А был наслух, что держатся они временем в Зимнице, где в былое время жевали лесники да беглые раскольники. И выгнали, слышь, кто с дубьем, кто с топором. А у кого ружье есть, приказано было ружье брать беспременно. И пороху сам исправник раздавал. Не жалей, говорит, клади заряд полный, как следует. Вот идем лесом и боимся. Ладно, кабы их мошенников приказали закопать тут же. Что делать, взял бы грех на душу, да и делу конец. А то ведь беда, ловить велят. Там учнут 7 лет судить, да по всем острогам таскать, да все наговоры от него принимать. С кем где знался, у кого ночевывал. Известно, кого хочет, того и губит. А кто позажиточнее, того и втянут туда с головою. Да еще того, гляди, уйдет, так уж это первое дело, что сожжет все село. Ну так вот и прошли мы облавой до самой глуши, до Зимницы. Может, статься и встретил кто прохожего с кистенем. Так чай сам посторонился и глаз на него не подымал, чтобы не видать. Страшно ведь, сожжет, ему это нипочем. Однако дошли до Зимницы. Глядь, он из окна торчит ружье. «Не подходи, православный!» — кричит он оттуда. «Убью! Проходи своей дорогой!» Вот я и выхватил наскоро ружьишко свое. А я за рог положил, чтоб для них, для мошенников, душой не кривить, будь власть Господня, и покрыл за рог молитвой. Выхватил, приложился — чик! Осечка! Он свое прямо на меня уставил дулом из окна-то. Чик! Осечка и у него. Опять я в него. Осечка. Опять он в меня. Осечка. Ему, мошеннику, все лучше, за косяк хоронится. А я-то весь перед ним тут, как лист перед травой. Опять я. Потру-потру ногтем кремень. Опять взведу курок. Нет, не берет. Ясно, что Господь милостивый хранил меня от него, от душегубца. Потому что и он то и дело тикает оттуда. Да не дает Бог стрельбы. Тут, отколь не возьмись, Антипка подскочил. Сын, что теперь в извозе. Давай, говорит бачка, давай мне ружье. Я на счастье попытаюсь. Поди, мол, ты молокосос, отойди прочь. Убьет он тебя, с этого места не спустит. Вот я еще перекрестился, приложился. Да как только он ружье в оконце, а сам стал опять-таки ублажать православных острасткой, чтоб проходили мимо. Так я и хватил его в окно жеребьями. У него опять осечка, а у меня-то выстрелила. Гляжу, а у него у душегубца и ружье из рук вывалилось. Ну, слава тебе, Господи! Тут кинулись все, стали было высаживать двери, а мы с сыном в окно вскочили, уж не страшно стало. И поймали его с перебитым плечом. Один только тут и был. Нет, на ружье не надейся. На Бога надейся, да на рогатину. А ружью не верь, ружье обманет. Тетерьку стрелять станешь, оно и нечто и выпалит. А вот босого-то станешь на себя принимать, оно тут тебя и выдаст. На рогатину нет заговора, только упирай ее крепче комлем, да управляй железом куда следует. — Пора слезать, дядь Горасим, — сказал Макар. — Вот направо, недалечко, след осмотреть надо, коим до берлоги прошел. Хоть и засыпан, а знать еще хорошо. Остановились и прошли к следу. Увидав его, старик снял шапку, перекрестился на восток солнца, а прочие за ним тоже. Потом стали они кланяться друг другу и просить прощения, как бы прощаясь навек. «Простите меня, грешного православные, Христа ради простите». Наконец Горасим достал нож свой, отошел в сторону, срезал прут вилочкой, заострил концы, нагнувшись, пошептал что-то, воткнул вилочку в один из следов огромной медвежьей лапищи, еще перекрестился и, покончив дело это, скорыми шагами воротился к товарищам. Все трое пошли к дровням своим, сели и поехали. — Что, приткнул? — спросил Макар. — Приткнул. Был бы тут только, так не уйдет. — А который это будет? — сказал Горасим. — Тот ли, что наведывался летом к Воротиловским, аль что корову задрал на ключах? — Этот будет, — отвечал Макар. — Тот невелик, овсяник надо быть. А этот видел, даром что босой, ровно мужик в лаптях прошел. Проехав еще лесом сколько можно было, охотники наши остановились. Тут, за хламом, буреломом и валежником разных наименований, никакой езды не было. Оглянулись и вырубили каждый по сосенке, на ратовище, аршин в 5 либо в 6. — Тонко притесываешь, — сказал Макар заторному новичку, Сеньке, который выходил на медведя впервые. — Нельзя, дядя, у моей рогатины трубка не широкая. — Пока ж сюда. Сенька достал рогатину свою из-за пазухи, и оказалось, что это было старенькое шиповое долото. — Ох ты, курицына дочь, — сказал Макар. — Ты с чем это на медведя идешь? — Ничего, бог милостив, дядя, молчи. И это чем не ладно? — Это ладно будет совсем. Вот только что трубка узенька. — Ну, смотри, — продолжал Макар, приправляя свое ратовище. — А не больно это, ладно. Этим делом шутить нечего. Долото не рогатина. А ну-ка поищи, нет ли какого завалящего гвоздка в кармане. — На что? — обозвался дедушка, который подошел на ту пору с насаженной рогатиной, волоча ее за собою. — А вот прибить бы гвоздочком, чтоб не соскочило, — отвечал Макар, указывая пальцем на дырочку в трубке своей рогатины, также уж приправленной. — Вот пустяки, — молвил старик. — На что? Ведь он не на себя потянет ее, а сам на нее полезет. Не надо, с Богом. Ты гляди, Ванюха, стой тут. Да неровно голос подадим, так обзывайся позычнее. Еще раз перекрестились и пошли, держа рогатину под шейку и волоча ратовище за собою. «Передки вези, а задок сам едет», — сострил дедушка, когда Сенька стала оглядываться на слегу свою, которая моталась взад и вперед промеж кочек, сугробов, пней, колод и целых засек валежнику. «Дедушка, дедушка!» — закричал Ванюшка. Тот оглянулся. «Пусти меня с собою на медведя-то!» Макар с Семеном захохотали, а дедушка только погрозился на Ванюху и молча продолжал путь. — Ну, — сказал он, крикнув и переваливаясь боком через лежавшую в полчеловека колоду, — вы, братцы, послушайте меня. Как подходить станем близко, то ты, Макар Тимофеевич, пускай вперед меня одного с жучкой. Я принимать стану его. А вы, слышь, за мной. Да готовьтесь подсаживать. Никак долги больно ратовище у вас. Несподручно поворачиваться будет. Обрубили бы 2/4. Как приму я его сердешного, Бог велит, то с боков-то и подскакивайте, да угожайте повыше моего, в саму грудь, в сердце. Ты, пожалуйста, Макар, по правую руку иди. Сенька парень хороший, а все ему первенка еще. Ты подсаживай его в левый бок, угожай прямо в сердце. А за сапожник свой, Макарушка, высвободи, череном наружу, не ровен час. Береженого и Бог бережет. А ты, Сеня, топор ощупай за поясом, чтоб сподручно торчал. Жучка! Жучка! Сюда! Таким образом, тройка наша подвигалась вперед, и трущобы все становилось гуще, лому навалено было более. Местами казалось, что нельзя и пройти, Но где охотник не перелезет? В Сибири говорят, где два оленя прошли, там тунгусу большая дорога. А наши лесники говорят, где медведь проломился, там и человек не застрянет. Наконец Макар остановил рукою Гарасима и, указывая вперед, в чащу сосняка, в полголоса повторял: «Вот, вот, вот!» Дедушка Гарасим вырос на пол аршина, будто его с земли подняло. Глазишки его загорелись, скулы сжались, дыхание зачастило. Махнув товарищем своим рукою позадь себя, он стал незвучно посвистывать, подзывая собаку, а сам тихими шагами шел вперед, чутко прислушиваясь и зорко вглядываясь в скученный перед ним сосняк. Две сосны были выворочены до половины, с корнем и с целым пластом земли. — Тут, тут, беспременно тут! — говорил шепотом с натугой Макар. А Гарасим все посвистывал, шагал все тише и осторожнее. Нетерпеливо осадив рукою выпятившуюся рогатину Семена со старым долотом и не смигивая глазом, он тихо подавался вперед. Вдруг жучка залился отчаянным визгливым лаем, и в то же мгновение гора снегу с хворостом и хламом встала в 10 шагах перед охотниками, и Семену показалось, что весь стоячий лес покачнулся, и земля под ним всколебалась. Дедушка громко гикнул и продолжал кричать и травить жучку отчаянным голосом, взмахивая левую рукою. Вправо держал он рогатину, все еще вплоть у железка. Товарищи вторили ему, жучка во имя заливался, будто кто теребил его за горло. Медведь встал, застигнутый под вывороченными пластами, как под крутой стеною, озлобленный наглую привязчивостью жучки, он вздыбился с места и шел ревучи прямо на своих противников. Гарасим сделал только шаг вперед для последнего вызова врага взмахом руки. Потом быстро выдвинул рогатину не более как на аршин вперед себя, подхватил ее в обе руки и, осаживая легонько ощупью в несколько приемов, упер комлем твердо в снег и землю. Босой уже протягивал лапы на дедушку. Их разделяла только аршинная длина выпущенного конца рогатины. Гарасим еще-таки успел дать на него окрика, и в тот же миг, подставив ему железо под самую грудь, быстро стал перехватывать руками по рогатине, упирая ее крепко в землю и отступая, по мере того, как зверь на него наседал. Мишка — человек упрямый и своенравный. Он не любит ни уступать, хотя сам и не задорен, ни дать кому дорогу, посторонившись, ни вообще уклоняться от каких-либо препон и преград. Он привык всюду ломиться напрямик, сбивая с ног и с корня все, что, не признав лесного хозяина, само не дает ему вольного проходу. Встречные сучья в оглоблю толщины ломает он боками, не замечая их, но с железом он не знаком, и установки рогатины под углом и комлем под корень пня он не знает. От перочинного ножичка, который подставляют ему под названием рогатины, было бы ему и стыдно, и странно уклониться, тогда как уклончивость эта стоила бы каждому охотнику жизни, а его бы спасала от неминучей смерти. Но он только лезет вперед, сев грудью на острие и стараясь прибрать к рукам отступающего перед ним смельчака. Он напирает сам и напарывается все глубже и глубже. Рогатина сильно вздрагивала в руках Гарасима от толчков и порывов босого ратника. И дедушка нажимал ее к земле изо всей силы. «Подсаживай!» — закричал он голосом полузарезанного, когда железо вошло уже на добрых поларшина в живое мясо, а лютый, неистовый рев зверя стал переходить от густого медвежьего баса все выше и выше, в более острые звуки. Дикими кабанами выскочили Макар с Семеном из засады и с разгону подняли заклятого врага своего с обеих сторон на клыки. И шиповое долото сослужило службу свою не хуже двурезной закаленной полосы Гарасима. «Вали его!» — крикнул дедушка, напирая теперь своей рогатиной изо всей мочи вперед. «Вали его!» — закричали подручники его. И медведь, осев сперва на карачке, рухнулся навзничь, обливая белый снег своею кровью, мыча протяжно и вяло отбиваясь лапами на воздухе. Кто бы справился с этой силою, будь она силою рассудительную. Нехитра выдумка подставить дураку рожон, на который он сам лезет и сам валится, всею тяжестью неуклюжего огромного тела своего. А побеждает и эта хитрость. Дедушка Горасим хотел было, тотчас перекрестясь, приниматься за освежевание зверя. Но Сенька в исступительном удовольствии своем стал упрашивать его, кланяясь в ноги, чтобы вести босого целиком на село. Подумав немного, Макар пристал к нему, и дедушка согласился. Из трех слег ратовищ связали вязками наскоро волокушку, взвалили медведя, подняли одни концы на плеча и потащили. С трудом доволокли его до дровней, где Ванюха больно соскучился один, и от радости вместе с жучкой задал выплеску на убитом медведе. «А ты где был, неслух эдакой?» — встретила одна из ткачих Ванюху, когда первая радость встречи и поживы миновалась. «Я с дедушкой», — затянул Ванюшка плаксиво, прячась за лошадь, около которой возился. «Вот погоди, с дедушкой», — продолжала бойкая молодая баба. «Погоди, пострел, я тебя ужо. Уж и ты никак у меня на медведей повадился. Глупый, неразумный, издерет медведь тебя. А вот отец с извозу воротится да с меня спросит, а? Погоди!» «Да это, мама, не такой медведь, не того!» «Какой не такой? Сказывай, пострел, какой не такой?» «Да не такой-то, вон лишь смирный». «Ах ты, кашник постылый, смирный! Погоди, отец воротится, он тебе даст!» На эту острастку Ванюшка, понурив голову, скрытно улыбнулся, будто подумал: «Ну, коли расправа до отца отложена, так ладно. Ныне так бы страшно, а когда-нибудь — ничего».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.